На чем мы остановились в прошлый раз? Остановились мы на великом гопнике.
Я объяснял, что кошмар страшнее ада.
ЕГЭ в этом году школьники будут писать донос на заданную тему.
Ну, такая традиция вообще доносительства. Те, кто такие ораторствуют, они нужны для какого-то периода, потом они как-то их выбрасывают, прямо как, понимаешь, как муму бросают в пруд, и все.
Когда эти стихи произносят какие-нибудь народные артисты, вот эта Z-поэзия, думаешь, боже мой, как вообще это в рот можно брать? Вообще эти корявые строчки. Добрый вечер, дорогие друзья. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю в нашей виртуальной студии мы встречаемся с нашими гостями, с людьми, чье мнение нам кажется важным и авторитетным. Надеемся, и для вас тоже. Ну, Виктор Ерофеев в особом представлении не нуждается. Привет, Вить, здравствуй.
Привет. Привет, рад тебя видеть.
Я тоже очень рада видеть, несмотря на то, что мы все время говорим об ужасном, но наши встречи прекрасны. Я думала, начать разговор. На чем мы остановились в прошлый раз? Остановились мы на великом гопнике, который начинает шагать по планете. Ну, чтобы вы понимали, дорогие друзья, кто не знает, книга Виктора Ерофеева «Великий гопник» должна, как я понимаю, быть уже представлена в качестве премьеры на франкфуртской книжной ярмарке. Так это будет когда? Да? Скажи нам немножко про это.
Ну, вот как раз сегодня утром у нас было по Зуму конференция с издателем, уже корректура, да, уже идут какие-то последние исправления, которые технические, там такие-сякие, они отдаются, значит, все это в издательство. Ну, там была сегодня у меня переводчица, моя редакторша, главный редактор вот этого замечательного издательства «Матиас und Зайц». Берлин – это издательство, которое сейчас вышло вообще на первое место в Германии, насколько я понимаю, может, я что-то заблуждаюсь. Они молодые ребята, где-то им под 40, и они очень любят русскую литературу. Это поразительно. Мы даже с ними сегодня уже обсудили проект, что я буду делать маленькие книжечки. Там, например, Достоевский, записки из подполья, писать предисловие, и потом какие-то комментарии. Или там, ну, я не знаю, там «Черный монах» Чехова и того же самого.
Это к вопросу об отмене русской культуры. Да-да-да.
Вот. Вопрос об отмене русской культуры. Настолько, что, например, на радио «Классика» в Германии каждый час начинается с мелодии с «Доктора Живаго». Прям так уж отменили, что прям без этого жить не могут. Вот. А что касается этого издательства, то там есть и Шаламов, там есть и Платонов, там есть много-много чего. А вот сейчас будет такая серия, мы начинаем 6 книг, а потом будут вообще такие маленькие книжки специально, чтобы студент взял и чтобы нашел что-то главное в этом. И писать, по крайней мере, с моей точки зрения, для того, чтобы он тянулся. Поэтому не то, что мы там прямо там «Войну и мир», а вот там, допустим, «Смерть Ивана Ильича» и так далее. Вот только что обсуждали сегодня утром. И среди этих книг, вот, значит, они уже переиздали «Хорошего Сталина», издали «Энциклопедию русской души». Они боялись эту книгу издавать до этого издательства, боялись, что испортят отношения.
Да, я помню, мы с тобой про это говорили, потому что энциклопедия, для тех, кто не знает, здесь должны всплывать какие-то окна для аудитории Ютуба, да, что «Хороший Сталин» – это книга Виктора Ерофеева, такой мемуар о своей семье, истории семьи и страны, и эпохи, а «Энциклопедия русской души» – это такой сборник эссе, посвященных, извините за выражение, народу-богоносцу.
Да.
И действительно, эту книгу боялись многие издавать.
Да, в Германии ее купили, Ксюша, ее боялись 20 лет. Во Франции ее только что издали. И из-за этой книжки я поссорился с главным, в общем, ценителем русской культуры во Франции Жорж Нева, который 20 лет назад посещал русскую книгу и сказал: ты это самое, что вообще идешь против России?
Трусофоб, русофоб. Да, да, да. Классический.
Да, в прошлом году я ему подарил эту книгу на французском. Вообще, мы порвали все отношения. Он мне пишет, представляешь, как вообще, как это страшно, хотя и трогательно. Он говорит, ты был пророком. Ну, ты понимаешь, пророком-то, пророком. Ну, так я ничего не мог сделать, потому что никто меня и не поддержал, не задумывались. Дело же не в русофобии, не задумывались, что есть серьезные проблемы и с демократией, и вообще, и с ценностями жизненными у нашего народа богомой. Вот. И теперь вот в этом издательстве выходит «Великий гопник». Ну, я думаю, нашей аудитории не надо объяснять, что это, конечно, эта книга где-то находится между «Великим Гэтсби» и «Великим диктатором Чарли Чаплина», значит, Гэтсби, естественно, значит, Скотт Фицджеральд. И вот «Великий гопник» — это как бы отчасти продолжение «Хорошего Сталина». «Хороший Сталин. Моя жизнь» в 20 веке, «Великий гопник» в 21-м. Вот. Там все время только так он называется, «Великий гопник», там никаких других ему именований не
Но это
даются. И так...
он, мы как бы понимаем, что это
Это
про
он. Ну,
кого,
это...
про кого это написано.
Ну, понятно, там, в общем, там никаких секретов нет,
А
потому
там
что...
финал, расскажи нам про финал, мне больше всего это важно.
Нет, финал не скажу, потому что там книга, конечно, струится к этому финалу. Прочтут, и вообще, я вот просто, почему я сначала сдаю по-немецки, не потому что нет издательства за границей, где можно это издать, а просто это международное издательство, которое сразу может сделать какие-то предложения другим странам. Они уже идут. Если русское издательство, то тогда, в общем, очень трудно будет коммуницировать, и все, и у русского издательства нет таких возможностей ездить и так далее, и какие-то другие вкусы. В общем, книжка, я думаю, по-русски выйдет тоже до конца года, но я еще не решил, где. То есть, возможно, что мы эту книгу и в Берлине выпустим. Вот, так что это будет. Я уже даже получил не только, значит, приглашение на франкскую ярмарку, но даже уже в Вену приглашают меня такой, такой ассамблея книжных магазинов Вены, чтобы я там уже выступил с великим гопником. Это две параллельные жизни. Великий гопник, который, значит, естественно, это он, да, и это я, который, значит, где-то в какие-то моменты раньше сталкивались, переплетались, совсем не дружили, естественно, никогда. Ну, а потом вот разлетелись, значит, и чудовищно все стало. Вот. Но книга при этом там, естественно, совершенно, поскольку есть параллельная жизнь, то, конечно, может включаться и юмор, и ирония, и чего там нет. Ну, по крайней мере, моим издателям вот сегодня утром они прочитали, сказали, что все нормально, все хорошо. Это первые весточки
Ну,
хорошего.
уж коли мы такой ряд выстроили от хорошего Сталина к великому гопнику, мог бы ты вот сформулировать, в чем разница между Сталином и Путиным? Насколько они близки и в чем они противоположны друг другу? Кто
Ну,
страшнее, даже так спрошу еще.
я читал лекцию. Я только что я вообще сейчас мотался по миру. Я был в Бразилии, значит, где вышел «Хороший Сталин» по-португальски. Довольно хороший, у меня даже, может быть, на столе есть эта книжка. Может, нет, сейчас посмотрю. А, есть.
Покажи,
Вот,
посмотрите, как это выглядит, да.
португальская. Это
О,
бразильская
бом
книжка.
Сталин,
Да,
прекрасно, да? Да.
чудесная такая книжечка. Только что вышла в Бразилии. Они, говорят, уже делают третье издание. То есть они, конечно, небольшие тиражи не делают, но тем не менее уже 3 раза запустили. Вот, пошла хорошо. А потом я, значит, вернулся в Берлин, 4 дня я улетел в Америку, был в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско. И там тоже возникла какая-то тема голливудская. Сделать такой фильм «Калифорния в русском изображении». «Калифорния в русском». И не изображение, а и воображение. «Калифорния в русском воображении». Вот. То есть это такой будет игровой. Канни так сейчас любит игровой. И такой, значит...
Докудрама такая, да?
Да, совершенно верно. Вот. Так что, в общем, только что вернулся Германию. Что, значит, естественно, меня тоже там спрашивали, потому что я читал лекцию в UCLA, это университет, в Лос-Анджелесе. И название лекции говорит само о себе. От, значит, советского ада к нынешнему кошмару. Я объяснял, что кошмар страшнее ада. Потому что в аду есть те самые правила, но об этом Данте еще лучше всех сказал, что есть, значит, какие-то правила. Они страшные правила, они чудовищные. Они... Но здесь, в кошмаре, тебе с собой могут делать в следующую секунду все, что угодно, даже если ты ни в чем не виноват.
То есть никакой логики вообще нет.
Никакой нет логики. Тебе просто, ну, вообще на следующую секунду тебя могут вообще и насиловать, и голову отрубать, и травить, и все, что угодно. И ты даже не, толком, в общем, не понимаешь, кто это, что это делает, с какой стороны. В общем, меня там спрашивают, что страшнее, как это, что страшнее, кошмар или ад. И я сказал, что с точки зрения, конечно, вот человека творческого, то, в общем, кошмар страшнее, потому что там не только не видно этих правил, они все время меняются. Они меняются постоянно. То есть, что вчера было, то, что великий гопник сказал 5 лет назад, за это можно сесть в тюрьму. То, что он сказал еще даже, может быть, в начале войны, нельзя сказать сейчас и так далее. Поэтому это и есть кошмар. Вообще, если говорить так строго, то, наверное, это кошмар где-то был при Иване Грозном, наверное, в какой-то момент. Не все царство, но был кошмар.
То есть в 20 веке такого прецедента такого не было?
Слушай, конечно, мы знаем это, то, что вся русская культура, значит, превратилась в философский пароход и уехала, и Россия чудовищно поглупела. И больше того, что она поглупела, она как раз обнажилась вот в самом плохом смысле этого слова. То есть у нее все одежды такие цивилизованные улетели. Вот сейчас у меня в Германии только что вышла «Голая Россия». Она состоит по-немецки, она состоит... Сейчас покажу, между прочим.
Сейчас сегодня презентация книг в нашем сегодняшнем эфире. Ну, книги лучше, чем...
Да. Вот посмотри, так. Вот эта книга, вот она,
да, видим.
И обрати внимание, там такой космонавт очень напоминает кого-то на Луне. И вот это такое есть пожелание, чтобы как бы
отправить куда-нибудь подальше.
Куда-нибудь дальше отправился. Ну вот, это вот за этот год те работы, которые я сделал в немецкой прессе. Представляешь, вот собралась целая книжечка. Ну вот, к чему это все говорю? Я говорю просто к тому, что за этот год, значит, вот то, что я проанализировал, насколько могу, насколько умею, в общем, оказалось все-таки то, что это кошмар. Это другого слова нет. Я не знаю, насколько это, так сказать, фейки или дискредитация чего-то, но это очень обнажение. Это обнажение, когда голизна не вызывает никаких эмоций, кроме жалости или испуга, или страшного чего-то такого. Опять-таки, голизна такая из кошмара, когда человек вдруг какой-то видит сон про какую-то голизну. Ну вот, и понимаешь, можно только, понимаешь, из кошмара можно только просто проснуться.
Вытащить себя за волосы в реальности, из кошмара.
Да.
Да. А вот скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к термину «расизм», который Верховная Рада официально утвердила юридически, и что в него вложено? Потому что мы все-таки, когда мы говорим о путинском режиме и вот этой уголовной гопнической идеологии, это отсутствие идеологии, в отличие там, от хорошего Сталина или от того же Гитлера, там все-таки была идеология Путина, это никаких идеологем нет. Тогда что такое расизм? Что это такое под этим?
Ну, понимаешь, дело в том, что, конечно, мы сейчас находимся в состоянии войны, и поэтому та сторона, которая обороняется, и та сторона, которая сопротивляется и хочется остаться независимой, суверенной, она должна осуществлять какую-то уже идеологическую миссию и каким-то образом определять ту позицию, которую занимает с их точки зрения противник, да? Вот. Поэтому мы же тоже, смотри, в России называли их фашистами, они не были фашистами, немцы, они были нацистами. Но просто мы придумали слово, которое лучше укладывается. Оно, кстати, и сейчас больше ложится на какие-то эти оскорбления. Да? Вот я помню, я любил рок-н-ролл, я как-то запустил пластинку в школе советской, меня назвали фашистом за это. Фашист. Но это вот ад советский. Там, значит, было нельзя запускать рок-н-ролл, будешь фашистом. Ну вот, так что, что касается этого, это военный термин. И никакого рационального здесь за этим, так сказать, философского корня нету. Просто во время войны, мы помним, что там фрицами называли их, там они там еще как-то. Вот. Но вообще тут в Берлине идет такая большая дискуссия о том, почему закрывают, значит, некоторые деятели культуры Украины или там вообще активисты украинские русскую культуру. Но я сказал, что, знаете, когда проливается море крови, разрушаются города и все прочее, здесь на этот вопрос рационального ответа мы не получим. Это просто, это даже не хвост ненависти, который будет после войны тянуться, это позвоночник ненависти. Когда этот позвоночник наступает на этот позвоночник, то ничего другого не рождается. А потом мне всего ни фигаро спрашивают. Но когда, сколько это продлится, я сказал, что это, наверное, продлится до тех пор, пока мы не почувствуем, что наша память несовершенна. Потому что наша несовершенная память может что-то отпустить, что-то не принять, что-то как-то сама себя обмануть. Но это пройдет все равно, что бы ни было, это пройдет очень много времени. Так что эти все клички военные, они еще долго будут оставаться. Все это, все. А потом вот придет вот такой прилив несовершенства человеческой памяти, которую я тут ощущаю. В Германии, слушай, на 17% по всей стране этой ультраправой партии, которая защищает фашизм, я не скажу нацизм, но, в общем, близко к фашизму именно. Это, а в Восточной Германии 20-25% а есть деревни, которые полностью их.
То есть в Восточной Германии их больше, вот
Их больше, да.
представителей так называемого неонацизма, да?
Под Бранденбург, где вот куда я езжу, как на дачу вот в этот дворец работать, там вокруг деревни полностью их.
А чем ты это объясняешь?
Ну,
Чтобы
как тебе
понимали
сказать,
люди, которые не очень разбираются, это ГДР бывшая,
хороший
Восточная
вопрос.
Германия.
Да, это ГДР. Но не только, все-таки 17% тоже. Но что, почему там? Но дело в том, что тут есть несколько моментов. Ну, во-первых, есть момент, когда это страшный антиамериканизм по всей Европе. И когда, значит, правительство солидаризируется с какими-то акциями американскими, значит, правильно быть на другой стороне.
Понятно. Поэтому и
Во-вторых,
Путина можно понять,
да,
который показал фак
ну
Америки.
вот
Да,
так
да,
мы
да.
и да. Вот. Это антиамериканизм, это очень сильное явление в Европе. Везде почти, просто везде. Во-вторых, там, конечно, сложности из-за войны и с работой в Восточной Германии, когда они были связаны больше с Россией, со всякими этими нефтяными делами и все прочее. В-третьих, вообще недовольство тем, что нет никакой программы на будущее. Вообще тут вот проблема Европы, мы не будем ее критиковать, Европа все-таки это дом родной, но тем не менее, понимаешь, тут живешь как бы скорее отбиваешься от кризиса, тоже какой-то, знаешь, такой сон в летнюю ночь. Значит, вот этот кризис пришел, ковид пришел, или ковид там сейчас его называют. Вот, и это еще отгоняешь. А вот, так сказать, а что будет через 20 лет или через 30 лет, объяснить? Поэтому тут оказываются такие вот
То есть
доктрины.
люди всерьез об этом говорят, о
Серьезно.
будущем. Везет же людям, а?
Да.
Тут не знаешь,
Серьезно.
что завтра будет вообще.
Да. Говорят, и вот они говорят, вот у коммунизма было, вот, так сказать, значит, программа на будущее. Вот там у нацизма была программа тоже очищения, в кавычках, значит, всего. И так далее, и так далее. А у нас ничего. То есть, получается, здесь такая кличка буржуазное общество, но не слева, как у марксистов, а такая вот справа, как у таких националистов. Ну и, наконец, значит, ну и, конечно, иммиграция, да, зачем столько этих пустили, вот,
То
значит,
есть Германия для немцев, так?
Германия для немцев,
Или для европейцев, вот так, наверное.
и в Берлине, идешь по Берлину, и, значит, на стенах домов написано, это, по-немецки, это не наша война. Значит, потом проходит на следующее утро, видишь, что, значит, не закрашено и написано «это наша война». Потом на следующий день опять «это не наша война». И это вот по всему Берлину такой спор домов.
То есть, прости, тут очень важный момент. Действительно ли, как говорит нам российская пропаганда, в европейском сообществе, в европейских странах и, в частности, в Германии, достаточно солидный процент людей, общества против участия в этой войне? Пока, и даже на уровне поставок оружия, на уровне и испорченных отношений с Россией. Вот все ведь этот газ, свет и прочее топливо, которое через Россию идет. Вообще это все обсуждается, есть какие-то публичные дискуссии по этому
Ну,
поводу?
конечно, есть много этих дискуссий, но там, в общем, все равно все как-то очень быстро меняется, потому что с начала вот войны, в общем, ну и само правительство тоже Германии, как мы знаем, и Франции колебалось, какой выбрать путь. И даже внутри этой партии «Альтернатива для Германии» произошел раскол, потому что, значит, одни обиделись на то, что и слово «война» там в какой-то программе этой партии, ну, я имею в виду вот эта война, которая сейчас идет, что, а другие, как вот, значит, у Путина говорят, что это и не война даже, а что такое военная операция или еще как-то. То есть получается, что, в общем, все это раскалывается. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что это вот как-то хорошо философски взвешенная позиция, что вот, значит, Путин замечательный, а, значит, американцы плохие. Все это плавающая такая, в общем, не философская программа, а вот эта программа на эмоциях построена таких, ну, знаешь, марксисты бы сказали обывательских, я бы сказал, ну просто такое, знаешь, вот неглубокого мышления. Вот эта эпидемия глупости, о которой мы с тобой говорили не раз в наших программах с тобой, вот она, конечно, шарашит везде. И в Америке она тоже попадается очень сильно. Ну и в Бразилии, и все прочее. Я не говорю, что да, и все равно прекрасная Бразилия, замечательная Америка, как ее ругать, там это вообще там она вообще функционирует как часы, там вообще ты приезжаешь, ты видишь, какая мощная цивилизация, просто обалдеваешь сразу, мощная цивилизация. Вот.
Ну подожди, а тебе вот приходится в качестве представителя, как ни крути,
Да,
все равно
конечно.
путинской, в данном случае сейчас России, ну хорошему русскому, хорошему
Я бы
русскому.
сказал, что просто как русскому писателю,
Да.
просто в разных странах меня знают по-разному, там в Германии вообще не надо представлять. В Бразилии вот сейчас пошло тоже как неплохо, вот в газетах стали рецензии, интервью, да, в лучших газетах, самых серьезных. В Америке тоже вот, значит, с «Нью-Йоркером» у меня опять возникает контакт, то есть с самым главным журналом Америки. Так, поэтому я, что называется, похож на такое, знаешь, одеяло, сшитое из разных кусочков. Есть где-то, я прям такой, прям успешный, успешный, вот как в Германии или в Польше, например, а
Но
где-то нет.
я про другое хотела спросить. Да, вот
Поэтому я
смотри.
к чему это говорю.
Тебя
Поэтому
как
я
представителя
да,
российского
меня
общества, конечно же, задают
представитель
вопросы.
культуры, конечно,
Да,
представитель
да,
русской
да.
культуры, я бы сказал. Какой?
Я просто вспоминаю 20 век, когда после 1933 года, когда Гитлер стал официальным канцлером, когда побежали люди, интеллектуалы из Германии в Европу. И там им стали их спрашивать, а чего вы бежите-то, что там такого? Ну вот, страшно, Гитлер, фашизм, нацизм, тыр-тыр, на улицах хватают, лагеря отправляют и прочее, прочее. И европейцы стали им говорить, этим беженцам из Германии, Да ладно, да что вы придумываете? Да нормально все. Да какой, как уже быть в середине 20 века, какой может быть фашизм? Вы чего вообще? Здесь вот есть такие вот тоже прекраснодушные настроения, которые тебе приходилось бы разбивать своими свидетельствами.
Ты знаешь,
о масштабе злодеяний этого человека.
Я бы сказал, что все-таки нет такого, вот такого прекраснодушия. Есть, значит, те защитники, которые просто считают, что он нам полезен, этот человек.
Путин, да?
Да, ну вот с газом, там, со всеми делами, работы газ. Вот. И, ну и вообще он, так сказать, человек из народа. И там же много вот этих правых, конечно, есть и из аристократии, но в основном это простые люди. Вот. Поэтому я бы не сказал, что есть такое прекраснодушие. Вообще я не встречал, честно говоря. Ты задала вопрос, на который хочу сразу ответить. Я не встречал такого прекраснодушия. Есть люди прагматики, есть люди, которые очень решительно, просто сразу вообще шипят на фамилию президента. В кавычках, я имею в виду, в данном случае, потому что где же там легитимация и так далее, для Европы это очевидно совершенно, что ее нет. Ну и потом, конечно, Европа все-таки видит разрушение городов, вообще все эти дела, которые у нас по телевизору показывают. Вот. А что касается... Что касается дальнейшего, то я думаю, что так будет складываться так, что в общем, Запад, конечно, готов все-таки эту тему закрывать войны вообще и на всех уровнях. И здесь, конечно, если вот это вот наступление украинское не будет успешным, то тут разговоры о вот, перемирии, вот такого законсервирования, такое, вот этот разговор, что может быть Северная Корея, Южная Корея, это будет постоянно, причем и Китай тоже, видимо.
То есть ты имеешь делать все возможное, чтобы это заморозить? Да?
Заморозить, да. Это будет совсем беда для России, надо сказать. Потому что Украина, может быть, что-то там потеряет, да, там, я имею в виду, там ведь идеи говорят, что не признавать никаких границ, в смысле там то, что куда прошли, там Херсон и все, но сделать так, чтобы заморозить этот конфликт и все. Но ты понимаешь, Украина-то все равно будет отстраиваться за счет Европы, за счет Запада. И вообще вольется в европейский, как ни говори, в европейский союз. А если заморозит конфликт, то как и в Северной Корее у нас останется тот же самый главнокомандующий и все.
Так и ядерное оружие останется?
И ядерное оружие. И все останется. И тогда, конечно, там такое будет внутренний помол вообще все, конечно. Потому что будет ясно совершенно, что победы нет. Но с другой стороны, он останется. Он же будет гарантом этого перемирия. То есть, тут вообще непонятно.
А какие еще сценарии тебе видятся?
Да я думаю, что есть два только сценария, или его, вернее, наверное, три. Но один сценарий нереальный, если он просто побеждает вообще, всех побеждает, потому что это еще хуже, чем поражение, потому что это уже навсегда просто ставится крест на России. Это второй сценарий, если он попадает на Луну, в костюме космонавта или Бессонова. Вот, тогда, значит, видимо, довольно быстро это как-то останавливается. Третий сценарий. Я вижу, что просто действительно есть какая-то внутренняя кремлевская интрига, которая это уже независимо уже от него, которая куда-то, так сказать, развивается. И там непонятно, что будет. Но, в общем, скорее всего, какие-то умеренные силы могут восторжествовать, потому что всем там надоело это самое бояться, дрожать, никуда не ездить и за семью и так далее, и за себя. Но это же военный лагерь стал, а не это самое. Они же, это же не дом отдыха Барвих или Никулина гора. Это уже совсем... И дома-то эти. Ну чего? Ну у тебя дом в миллиард долларов. Ну и что? А ты не можешь вообще пошевелиться никуда, двинуться. Даже теперь в отставку-то нельзя уйти. Ну и так далее. И все это будет нагнетаться, конечно. Поэтому, в принципе, как можно скорее, конечно, чтобы это все остановилось. И тогда еще можно, что называется, Россию поймать за хвост. В каком смысле, что еще есть какой-то остаток вот такого, ну, такого, я бы сказал, прагматического мышления, когда все-таки, а давайте все-таки подумаем про семью, чтобы дети там, значит, учились правильно и все прочее. А из этого уже как-то можно будет выстраивать что-то. Конечно, я вот думал о том, о такой коалиции таких умеренных сил, Ксюш, вот они
В
бы,
России, да?
да, коалиция умеренных сил в России, они бы напоминали немножко армии США, Франции и Англии, вошедшие. Потому что вот Германия не стала сразу демократической. Ты знаешь, что и выборы были совсем не те, и поначалу только локальные. И вообще она, так сказать, очень долго... Она, знаешь, вот нацистская свастика и прочее, ведь они же были легально запрещены только в 60-е годы. Все 50-е годы ты могла ходить вообще со свастикой на шее, и вообще здесь все нормально. То есть, понимаешь, это еще как оттаивало это. Как это и только в 60-е годы вот началось это
Ну
брожение.
подожди, ведь все-таки был Нюрнберг, и там
Да, но Нюрнберг...
идеология нацистская уже
Смотри,
была признана
Нюрнберг
преступной.
это был суд союзников над нацистской Германией. И когда Карл Ясперс поддержал Нюрнберг, то знаешь, что было ему? Он должен был уже в 1946 году бежать в Швейцарию, потому что его объявили предателем. Карлс Ярд, один из ярких самых. То есть и там-то тоже не считали знаменитостей, понимаешь? Вот это, и это в 1946 году, а не в 1939.
То есть получается, что менталитет нации, национальное самосознание, оно очень быстро может быть изменено с таким каким-то воздушно-капельным путем. Но это настолько глубоко проникает, что избавиться от этого очень
Очень
трудно.
трудно. Очень трудно.
И очень долго. Да?
Особенно у нас, потому что если прочитать вот книгу Ясперса «Немецкая вина», то все равно там виден диалог философа, ну, я бы сказал, таких на разумных основаниях с населением, о том, что, значит, семейные ценности, ценности правильного труда, ценности личной жизни вообще, privacy и ценности, конечно же, ценности, конечно, твоего заработка и все прочее. Ну, вот я просто совсем простые вещи говорю. Вот, это все было, понимаешь, с 12 лет это не было уничтожено. Тут же такая выжженная земля. Понимаешь, когда говоришь ценности семейные, мы знаем, сколько насилия в семье. Когда мы говорим работа, то это отчуждение, ну, лучше больше денег, ни за, но только ни за что, ни за что не браться и так далее. То есть это, конечно, гораздо далеко зашло, но все равно я вот когда говорю, можно поймать еще за хвост, то есть еще остались какие-то прагматические. Если еще вот придет поколение, которое вот здесь вот на войне заработало какой-то свой политический капитал, там вот этот уже цинизм превратится в какой-то просто вот в столбняк, Вот. Отсюда вот мы уже видим ростки этого, вот этот вот, это радость доносительства, это радостные доносчики.
Знаешь, этот анекдот про последнее, то, что я прочитала в Фейсбуке, что на ЕГЭ в этом году школьники будут писать донос на заданную тему. Хорошее, очень точное наблюдение.
Нет, ну там просто... Но я думаю, что там с доносчиками довольно все быстро закончится, не потому что это государство не нуждается в доносах, а потому что эти доносчики, они немножко напоминают троцкистов. Они, значит, как бы сами по себе начинают руководить. Вот это на этого заведите, на этого нет. Это напоминает позднего Маяковского, который там разоблачал одних, а других не разоблачал. А потом Ермилу сказал ему, в общем, для чего все кончилось-то плохо. Написал в газете, что он троцкист. И Маяковский скис. Скис до того, что и ушел из жизни.
А
Так
как ты
что
думаешь,
здесь.
там, кстати, на самом верху, вот в этих вот кремлевских башнях, там есть-то, они заражены тоже вирусом доносительства, там есть такая
Не,
тема,
но
как ты думаешь?
дело в том, что вирус доносительства в таких кругах, вот просто по своей жизни знаю, потому что в этих кругах я тоже как-то крутился по поводу своей семьи. Там же очень большая тема зависти и ревности, потому что вот ты вот сидишь с ним за одним столом, или ты сидишь с ним в одном кабинете, а потом он становится министром, а ты никто. Поэтому там это все, и, конечно, отсюда возникает вообще, а чего он сидит там министром, или его начинает подкапываться и все прочее. Это есть, это все, в любой недемократической стране, а у нас это просто, у нас такая традиция вообще доносительства. Но просто в какой-то момент доносительство, оно как бы привяло чуть-чуть, оно стало такое, знаешь, не очень, а сейчас оно расцвело.
Потому
Но
что
я
это,
говорю, что...
люди видят, что это как бы
Да.
имеет свой
Ну,
результат. Да, это прям
смотри,
прямого
на
действия.
определенном этапе, потому что, в принципе, государство само должно будет разбираться, кто враг. А доносчики тут могут, так, со стороны это такой, получается, социальный лифт, который, а зачем вы лезете, мы сами разберемся. Но, с другой стороны, вот то, что пошло доносить на знаменитостей, это говорит о том, что государство теряет голову совершенно, потому что потом все будут просто расшаркиваться перед знаменитостями, как перед Буниным, как перед многими другими, как перед Шаляпиным. Ну, мы все знаем эту историю. Вот. То есть потом, в общем, Россия, за что станет России стыдно? За то, что там она, вообще, так сказать, так безобразно повела себя и с артистами, и с замечательными музыкантами, и с певицей великой, ну и так далее, и так далее. Но это, что называется, никуда не годится, потому что кто они такие по сравнению с этими людьми, с огромным талантом и с огромным уже не только влиянием на Россию, но уже на то, что Россия знает просто эти песни наизусть, это уже вошло в плоть во всей,
А вот
понимаешь?
скажи, вот на твой взгляд, на той стороне, на стороне вот зла, на стороне тьмы, есть талантливые люди, если мы говорим вот о деятелях культуры, о творческих людях?
Ну, ты
Мне
понимаешь,
очень
дело в том,
интересно,
что
что ты
я,
скажешь, да.
смотри, я вот когда, значит, из России погнали, значит, эти пароходом всех философов и все прочее, казалось, что Россия вот эта голая будет всегда. Но нет, она обросла там поэтами, комсомольцами, там этими, значит, пролеткульты и все прочее, прочее. И из них что-то вылезло потом, в конце концов, как это ни странно. Они там потом и разочаровались в этом, и их там Сталин почти всех перестрелял, особенно
Вот,
этих.
вот, вот. Потом их
Да,
всех
да, да, да.
уничтожили, да.
Конечно, 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 потому что они нафиг не нужны, нужны какие-то совсем другие люди. Те, которые активисты, они тоже как бы слишком на себя много берут, поэтому они не приживаются. Вообще вот те, кто такие ораторствуют, они нужны для какого-то периода, потом они как-то их выбрасывают, прямо как, понимаешь, как муму бросают в пруд и все. Понимаешь? Но только муму жалко, а их нет. Здесь получается такая история, что в принципе, конечно, это зло не вырабатывает таланта, но иногда к злу привязывается талант или зло привязывается. Ну, например, вот один из лучших писателей Франции Селин, ну, блин, он же фашист был реальный, а он написал гениальную книгу «Путешествие на край ночи», там. И еще пару книг хороших.
Но это
Понимаешь, что...
скорее исключение, как
Так
я
я тебе
понимаю, из твоих
говорю.
слов,
Ну,
да?
понимаешь, дело в том, что культура вообще исключение. Но есть исключения такие большие, а это маленькие исключения. Поэтому, ну, на сегодняшний момент я не вижу там что-то такого, чтобы вот в том лагере, что это было бы прямо как открытие такое. Но я не исключаю, что это может возникнуть, потому что, ну, вот, в общем... Как Ахматова говорила, когда бы узнали, из какого ссора, то, ну, вот из этого ссора может, не из ее ссора, конечно, но из этого ссора тоже может. Я не исключаю этого. То есть я думаю, что это возможно. Но пока я что-то ничего не вижу.
Пока ужасно, пока пошло, пока такой тупой пафос. Стихи, когда эти стихи произносят какие-нибудь народные артисты, вот эта Z-поэзия, думаешь, боже мой, как вообще это в рот можно брать? Вообще эти корявые строчки. Ну, я уж не говорю про Захара Прилепина, я не знаю, видел ты это видео, когда вот он лежит на больничной койке, весь уже в трубках, и хриплым голосом говорит: «Вагнера, спасибо за Бахмут». Вот что-то в этом как столько пошлятины, думаю, как вот сам человек, вот, где у него, куда все делось? А, ведь он же действительно был, казался талантливым человеком. Не знаю, как у тебя было такое очарование прилепинской прозы, ну, и им самим.
Ведь, видишь, когда-то, когда он еще был человеком, в общем, равнодушным к таким высказываниям, про Бахмут и все, он мне позвонил и сказал: вот мы выпустили, вот как бы наш лагерь выпустил книжку 10, а я тогда писал для GQ, вот Виктор Владимирович, могли бы вы рецензию сделать. Вот, а я писал регулярно на это. Но я почитал эту книжку и написал о том, что, в общем, произведение в этой книжке, потому что на обложке было 10 рублей, вот они и 10 рублей стоят.
А что это, напомни, что это такое, это про что?
Ну, если там вот был и он, и там еще, ну, какие-то люди, которые...
А то есть какой такой, как бы, вот лучшие люди, отец?
Когда выстрелили, да, этой книжки. Но я там написал о том, что есть там один автор, сейчас не буду называть его, он более-менее известно тоже из той команды, что он более-менее талантлив. Звонит мне Пелевин и говорит: Виктор Ильич, спасибо, что вы меня поддержали. Я говорю: ну это не про тебя, Захар. Но тем не менее, вот, значит, я не могу сказать, что он человек сильно талантливый, но у него есть вот эта вот какая-то энергия, такая вот утвердиться в жизни, которая вот его, видишь, куда привела, на больничную койку.
Ну, можно, наверное, вспомнить в этом смысле и путь Лимонова, который в каком-то смысле похож на вот этот вот путь
перелета. Лимонов был очень талантлив. Лимонов был очень талантлив, и несмотря на наше полное незагласие, мы сначала с ним встречались в Париже, он говорил: знаешь, я возьму вот линию такого незнакомца в чужом городе, и вот буду ездить, и вот писать, вот такое как бы одиночество, и все. Ну, приехал, решил стать, значит, этим самым национал-большевиком, значит, воспеть ГУЛАГ и так далее. Ну, просто мерзавец. Но вот, пожалуй, такой русский Селин. Потому что под конец он мне звонит, там, у нас там была общая редакция французская, он говорит: слушай, говорит, вот давай, мы напишем, она умерла, напишем о ней. Не удалось написать. Он говорит: а вот это самое, вот у меня сборник стихов. Я говорю: ну давай, там как-то не помню, кто передал. Но, в общем, я прочитал, думаю, ничего себе. Такой мерзавец, такие хорошие лирические стихи написал.
Ну, кстати, вот там одно стихотворение есть «Я фашист», где вот очень известное его стихотворение.
Ну да, но дело в том, что он, эти стихи знамениты не тем, что он фашист, он просто замечательно про любовь писал. Потом, конечно, у него есть вот эта книга, это я, значит, это я, Эдичка, она же прекрасно написана, но он запретил ее, потому что она уже не соответствовала его идеологии, он ее печатал, ну, вообще многие годы. Он, между прочим, был у меня на свадьбе с Катей вот тогда, но он еще был такой, только что приехал с Парижа. То есть вот смешно, что там был там Сорокин и значит, ну, и Прилепин.
Прилепин.
Да,
но, ведь, нет, а вот был... к тебе так, да, такой вопрос. А тебя же тоже, что называется, искушали? И власти пытались каким-то образом тебя привлечь как такой вот представитель творческой интеллигенции, как некую интеллектуальную подушку. Они уже очень любили заигрывать, особенно с либеральной интеллигенцией, особенно мы с тобой про это говорили, особенно вот времена Суркова и прочее-прочее. Вот ты всегда чувствовал это, что тебя пытаются использовать?
Ну,
что, знаешь, что это, не понаст... это не настоящая любовь.
Ну, я могу сказать, что меня, честно говоря, в общем-то, по большому счету, не использовали, потому что, значит, после энциклопедии, потому что вообще чего надо было там использовать. И до этого, и «Русская красавица», это все как-то... Там другое дело, что был интерес у них ко мне. Вот это было, особенно все-таки по передаче «Апокриф», она была популярна, и все. И действительно, там были люди, которые, так сказать, каким-то образом хотели общаться. Но вот какой-то, ну, такого вот, можно сказать, какое-то приглашение, вот, чтобы прямо... Это было только один раз сделано, когда я спасал своего брата, чтобы он не съехал.
Андрея.
Да, и был разговор с Сурковым. Там было предложение, но оно было настолько смехотворное, там, чтобы я там какую-то партию создал. Ну, имеется в виду, то делать ничего не надо, но денег будет дофига. Ну, я сказал, что писатель, к сожалению, писателю нельзя продаваться, потому что можно музыканту продаться, можно продаться художнику. Писатель, он-то и состоит вот из того, чтобы не продаться. А если он продается, то уже не писатель. Ведь и Селин-то не продался, он просто имел такое мировоззрение, он же не работал. Понимаешь? Так что, в общем, не, то есть вопрос так вообще не стоял. А вот Сурков, он просто такой, как бы, такой умный кусок этой власти был тогда. Умный, действительно, с
Умный кусок
позитивной.
говна, как хочется
Ну, я...
сказать.
Ну вот, я к тому, что с ним было интереснее говорить, потому что в основном-то какие-то серые люди, такие на примитивном каком уровне. Он был интересен. Ну, у нас вот, как брат в тюрьму не пошел, да, ну и точку поставили.
Ну вот тут надо сказать тоже, поскольку у нас не всплывают окна графические, про Андрея Ерофеева. Андрей Ерофеев, брат Виктора, известный искусствовед российский. И эпизод, о котором сейчас Виктор вспомнил, это выставка «Осторожно, религия», которая, по-моему, была первой выставкой, которая была привлечена за оскорбление
Да.
чувств
Ну, там
верующих.
«Осторожная религия» и «Запретное искусство».
Запретное искусство,
Да. И пришли казаки, разгромили, а его, значит, потащили за это в тюрьму, что он спровоцировал. Это в Сахаровском центре. И там
Да.
него пахло тюрьмой. То есть он мог быть первым, который бы сел сюда, допустим, вот тут приходилось тащить. Но, честно говоря, могу просто поклясться, что они ничего не просили сделать, чтобы встать мне на колени и просить. Просто был разговор о том, что как можно все-таки вытащить это дело и вытащить. Но это же была еще другая Россия, все равно.
Другая Россия была.
Конечно, ну,
Вот,
конечно.
наверное, последняя тема, которую я коснусь в нашем разговоре, не могу тоже не спросить, уж коли мы говорим за искусство, про новое театральное дело Евгения Берковича и Светланы Петричук. Я хочу тут тоже в скобочках заметить, что, по-моему, чуть ли не первый свой спектакль Женя Беркович делала по прозе Виктора Ерофеева «Русская
«Русская
красавица»
красавица».
в Гоголь-центре. И чем ты объясняешь вот эту кровожадность? Это же явно не, то уж точно не экстремисты, не террористки. Что это для
Ну,
тебя?
там, во-первых, Женя совершенно потрясающий режиссер. У него и интересные есть стихи, в отличие от каких-то этих вот Z-поэтов. Вот. И я думаю, что там есть некоторые стихи, которые, конечно, раздразнили страшно. Сейчас не буду называть эти стихи, но там есть такие, как раз просто, что сказать, хрязь-хрязь по мордасам. Наверное, это вызвало они эти постановки. Женя сделал спектакль по «Красавице», который был самым долгоиграющим спектаклем в Гоголь-центре. Было больше 100 постановок, между прочим. И Женя его еще обновляла, и я туда ходил просто как бы, ну, я сколько там, наверное, 6 раз был, просто как-то поддерживал актеров, и они были все счастливы. Там немножко тоже Кирилл какие-то сцены вместе с ней сделал, но она была, конечно, главная и окончательная. Она очень интересная, она очень яркая. И это как раз из тех вот людей, которых потом Родина будет на коленях извиняться и все. Я как-то с грустью думаю о том, что как-то вот такая вот поддержка, защита Жени как-то немножко срывается, потому что мне кажется, кто-то думает, что лучше, если отмолчаться, то может и выпустит. Но тут вот наш дракон, если Шварца вспомнить, он не особенно выпускает. И тут мы можем, конечно, пролететь, если вот мы...
То есть лучше все-таки говорить, да?
Я думаю, что все-таки надо говорить. И когда мы говорили, все-таки вот и там Серебренникову, и все, ну как-то в конце концов кто-то двинет. Вот эта вот идея, там же это же тоже не просто так вот рождается, давайте помолчим, а просто говорят, да, кто-то им говорит, вот этим близким людям, знаете, что если вы помолчите, может быть, можно там как-то переиграть. И тут же ломается такое общество. Я вот хотел, не буду говорить, где, хотел написать такую о Жене. А мне сказали, не надо, не надо. Вот это вот очень хорошо. Но не надо, в смысле, то лучше
Мне
просто...
кажется, это такая глупая позиция, потому что
Ну, вот...
они говорят, что я тоже слышала, что не надо про стихи напоминать. Как не напоминать, когда вот это совершенно очевидно, что человека взяли за текст?
Да,
Ну,
за
что,
тех,
ну...
конечно. Это очевидно. Да. И тут и совершенно спектакль не играет никакой роли. Но и вот то, что промолчали, и это нехорошо. Ну, нет, мы знаем, что из-за нее выступили, там все прочее, и выступили, вот там были замечательные
Про учителя звездные,
учители,
да.
да, звездные, да. Ну, тут надо было как-то разворачиваться более серьезно, на мой взгляд, просто для ее же спасения. Вот. То, что она сказала, что она не Жанна д'Арк, это тоже, потому что это не значит, что мы каждый, кто там оказывается там в страшных условиях, становится Жанной д'Арк, но она как раз, я бы
Она
сказал,
Жанна д'Арк.
она скорее Жанна д'Арк, чем все остальные.
Ты
Она
знаешь,
скорее,
как,
потому что
да, как...
она просто от своей поэзии Жанна д'Арк. И потом она же, ты посмотри, ведь русская красавица такой был вызов, а как она сделала? Она же адаптировала сама. Я не писал пьесу, она сама сделала. Это был такой вызов, и вообще публика же там и плакала, и смеялась на спектакле. Я это же сам видел. И она же плакала как бы на подстановке, как это. И вот Катя Стеблин, по-моему, просто гениально играл, удивляюсь, что Катя почему в театре осталась, но это уж ее проблема. А так вот то, что вот игра это была вообще, ну, это был великий спектакль, ее. Вот, тут я как бы, ну, понятно, что моя книжка, но ее спектакль. Вот, поэтому такого человека надо молиться, молиться надо. Ну, и так и будет. Ты понимаешь, что
Ну, я
беда-то
просто
вот начинается,
хотела, да, тебе
так
как
и
раз
будет.
сказать,
Когда
напомнить
она будет,
про...
тогда вот она будет как вот Цветаева, потом будут говорить, ой,
Лишь бы
вот.
была бы жива, Господи Боже мой, лишь бы выпустили, лишь бы выжила и выдержала. Но она выдержит, мне кажется, что она выдержит. Я как хотела вспомнить просто еще один суд, который сейчас суды каждый день проходят и сажают каждый день. И вот ты говоришь, мы говорили про доносительство как некий жанр, литературный донос, но с другой стороны, другая сторона этой медали ада и кошмара – это последнее слово на суде, как жанр. В том числе и литературный. Ведь какие тексты мы читаем, какие слова люди произносят там, в этих клетках. И действительно, самые свободные сегодня люди в России – это те люди, которые говорят свои последние слова из этих вот стаканов или из клеток. И освобожденный, слава богу, пока на свободу выпущенный Ройзман, который отделался штрафом большим, ему сразу же собрали, он сказал как раз очень важную фразу, которая, как мне кажется, и тоже относится к таким людям, как Женя. Что, Меркович, что я так благодарен всем вам за поддержку, что мне придется соответствовать тому образу, который вы создали.
Не, ну там тоже
Да.
замечательно, что его последнее слово как раз состояло из благодарности. Это тоже, надо сказать, что наши люди часто забывают про благодарность. Тут они немножко отличаются от Европы, а он это сделал. Все это очень сильно, конечно, производит впечатление. Вот, но хотелось бы, конечно, чтобы Родина пораньше бы одумалась и пораньше бы извинилась перед этими лучшими людьми, которые просто стирают в порошок. Ну вот на примере, конечно, Жени, это же поразительно. Это такая яркая, такая динамичная, такая какая-то стремительная личность. И вот она вот оказывается в клетке. Просто потому, что там, я думаю, что какое-то стихотворение или два стихотворения кому-то сдвинули,
Кто-то
возможно.
кому-то на стол положил.
Да, кто-то на стол, да и пол команды все. А тем более, что тут, там же команда даже несколько, я имею в виду, хотя уже не команда, в смысле приказа, а команда. И там одна команда одних там хватает, другая других уже.
Ну
Все
что,
это.
мы должны заканчивать уже, Давид. Я, конечно же, хочу какого-то последнего слова там,
Ну,
в
скажем,
нашем сегодняшнем эфире.
мое последнее слово – это свобода Жени Беркович. И это на самом деле так и есть. Я очень хочу, чтобы она, в общем, сохранила здоровье, чтобы у нее, ну, не потерялся этот поразительный запас энергии в ее личности. И чтобы она дальше писала стихи и ставила постановки. Ну, и вместе с ней я вот приветствую ту самую Россию, которая действительно лучше, и которая вот эта вот нынешняя голая Россия потом будет долго кланяться и затирать все эти самые несчастья, свои ошибки. Ну, ты знаешь, это все равно это никогда не сотрешь. Просто какая-то мелочь, какая-то дрянь мешает великим людям делать великие дела.
Это Виктор Ерофеев. Продолжение следует. Мы не расстаемся. Я очень этому рада. Спасибо большое нашим зрителям за то, что нас смотрели. Оставляйте комментарии, пишите, что вы думаете про то, о чем мы сегодня успели поговорить с нашим замечательным гостем. Спасибо и до встречи.
Спасибо. Спасибо всем.